Особая милость Божья. Свидетельство. Дети иногда просят меня: «Мама, расскажи что-нибудь из твоей жизни. Как ты ходила в школу, как училась?» И я исполняю их желание. Свой рассказ мне каждый раз хочется начать словами псалмопевца Давида: «Если бы не Господь был с нами». Псалом 123, 1 стих. Мое детство и отрочество проходили в годы гонений, в то трудное для церкви время, когда замучили Ваню Моисеева, когда сажали в тюрьмы братьев, отказавшихся от оружия, сестер, занимавшихся с детьми, печатников, выпускавших духовную литературу. Имена многих из них я знала на память, молилась о них и просила Господа, чтобы Он помог им оставаться верными до конца. Смотря на них, я загоралась желанием служить Господу и втайне мечтала: «Вырасту, обязательно буду заниматься с детьми или стану печатницей». Забегая вперед, скажу, что Бог исполнил мои сокровенные желания, только немного иначе, чем я себе это представляла. Еще когда я училась в школе, Бог начал готовить меня к нелегкой жизни на узком пути. Это были как бы маленькие уроки мужества. Нельзя сказать, что они давались мне легко. Но я нередко удивлялась, сколько мне, по натуре робкой и боязливой, Господь в нужный момент давал сил и мужества. В школе, где я училась, я и мои братья и сестры, никого из верующих больше не было, поэтому устоять в одиночку порой было тяжело. Раз в неделю за полчаса до уроков в нашей школе проходили занятия по политинформации. Всем опоздавшим или не пришедшим на это занятие делали выговор и занижали оценку по поведению. Стоит ли рассказывать, как мне, привыкшей к дисциплине, трудно и неловко было находиться в числе нарушителей школьного порядка. Из срочных сообщений я знала, что братьев в лагерях тоже наказывали за подобное нарушение режима. Их стойкость меня ободряла и утверждала в принятом решении не посещать политинформацию. Конечно, мои переживания не могли сравниться с переживаниями братьев, которым приходилось сидеть в ШИЗО, но я знала, что героями веры становятся не в один миг, а начиная с малого. Многие учителя недолюбливали меня из-за моих убеждений. Но с большой неприязностью относилась ко мне учительница по физике. Она не верила в Бога, презирала верующих и постоянно искала повод, чтобы унизить меня перед всеми. Однажды она поручила мне подготовить реферат на научную тему о Вселенной. Христианской литературы в то время было очень мало, но упускать возможность для свидетельства мне не хотелось. На помощь пришел папа. Он предложил за основу работы взять книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?». Реферат получился объемным. Я исписала ученическую тетрадь. В назначенный день меня вызвали к доске. Передо мной 40 учеников, и каждый ждал, что же теперь будет. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Начала я читать. Первая страница, вторая. Но тут мое чтение прервал голос учительницы. Раскрасневшаяся от гнева, она стала меня ругать и высмеивать. Читать дальше не было никакого смысла. Класс разделился как бы надвое. Одни одобряли мой поступок, другие осуждали. В итоге я получила позорную двойку. Теперь я понимаю, что учила тогда урок не только по физике, и что Бог совсем по-другому оценил мой труд. В старших классах у нас появился предмет начальной военной подготовки, которому в школе уделялось огромное внимание. Преподавателем был суровый учитель в военной форме, которого ученики боялись. На этом уроке нас учили строевой подготовке, знакомили с разными видами оружия. Все бы ничего, да, как ни странно, передо мной встал вопрос оружия. Вроде бы и не в армии, а никуда не денешься, нужно выбирать. Или учиться стрелять, или готовиться к очередным неприятностям. В сердце закрадывалась лукавая мысль: «У тебя плохое зрение, принеси справку об освобождении, и тогда не нужно будет говорить о своих убеждениях. К чему лишние неприятности?» Но я знала, что справка не освобождает от сдачи норматива по разборке и сборке автомата, поэтому так или иначе нужно принимать какое-то решение. Своими переживаниями я поделилась с сестрой из соседней церкви. Она попыталась меня успокоить. «Да ничего страшного здесь нет. Стрелять учатся не обязательно для того, чтобы убивать людей. Это может пригодиться для охоты в лесу, например. Но в нашей местности нет леса, значит, и охотиться не на кого. К тому же, если и стрелять в зайца, как ты говоришь, то не из автомата Калашникова». Сестра только пожала плечами. Я поняла, что этот вопрос мне нужно решать самой. Примером для меня тогда послужили братья, страдавшие за отказ от ношения оружия. Если они ради святости не дорожили свободой и даже жизнью, то хорошо ли мне дорожить своим аттестатом? Я подошла к учителю и, глядя ему прямо в глаза, сказала, что оружие брать не буду, потому что верующая. Мое конкретное заявление его сильно рассердило, и в итоге за четверть у меня красовалась двойка. В нашей школе существовала система порицания злостных нарушителей дисциплины и отстающих. Для этого собирался общешкольный родительский комитет. Как правило, его составляла элита городского общества, знатные люди, жены капитанов дальнего плавания. На это собрание по одному вызывали нарушителей. Там их позорили, ругали, вразумляли. На такое собрание однажды вызвали и меня. Вначале все выслушали обвинения в мой адрес, а затем началось. Кто насмехался, кто откровенно злился, но сочувствующих мне не было. Задавали разные вопросы, касающиеся моей веры в Бога. Я отвечала просто, как могла. И все-таки мне нелегко давались эти опыты. Напряжение физических и духовных сил достигало порой предела. И если бы не Господь. Меня очень утешало то, что дорогой унижения и позора впереди меня прошел Христос. Пролетели годы. Господь подарил мне семью, и я стала жить далеко от родительского дома. Однажды у меня была возможность посетить родину, и я поинтересовалась, как живут мои одноклассники. Я узнала, что некоторые из них, кто смеялся надо мной, ушли из жизни в расцвете лет. Другие не смогли создать благополучную семью. Их судьбы были поломаны. А я покоилась в руках моего любящего Господа, и мне было так отрадно это осознавать». Суровые гонения на христиан в нашей стране прекратились. Казалось, все переживания остались позади. И все же мы нередко убеждаемся, что путь в небо во все времена был и остается узким. В нашей семье уже было 8 детей. Однажды я почувствовала себя очень плохо. Обратилась к врачам. Они сказали, что мне нужно срочно лечь в больницу. При обследовании выяснилось, что нам нужно готовиться к принятию еще одного ребенка. Врач, подозвав меня наедине, начала объяснять, что плод нужно удалить, так как он, во-первых, угрожает моей жизни, во-вторых, не жизнеспособен. «Этот вопрос совершенно не касается вашей веры», — поспешила опередить она мои возражения. «Это необходимо по медицинским показаниям». Я рассказала об этом мужу. Мы не знали, что делать, кому идти за советом. Но потом сердце нашло успокоение в молитве. «Господи, мы не знаем, что делать, но очень боимся греха. Если ты сохранишь жизнь ребенку, то для нас это будет знаком твоей особой милости». На следующий день меня вызвали на консилиум. Собравшиеся врачи уже знали наше решение. «Пишите расписку, что отказываетесь от предлагаемого лечения», — жестко сказали мне. Последовали упреки, насмешки, реплики. «Все равно вернетесь к нам. Никуда вы от нас не денетесь». И вдруг я невольно вспомнила себя в детстве среди суровых учителей, когда была юной школьницей, отстаивающей свое упование на Господа. Оказывается, ничего не изменилось с тех пор. Через 8 тревожных месяцев мы держали на руках драгоценный подарок – сыночка с синими, как небо, глазами. Когда он научился составлять простые предложения, наградой для нас было услышать: «Мама, я тебя люблю, и тебя, папа, тоже». Мы переглянулись. Вот она, особая милость Божья.